Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Ростислав Ищенко, это программа «Револьвер». Сегодня я ее проведу в одиночестве. Вот, а это значит, что ваши вопросы, замечания, предложения, в том числе по студийному телефону эфира 495-737-3948, приветствуются с первых же минут нашего общения, так как я вам уже сообщал, чем больше говорите вы, тем меньше говорю я. Сегодня хотел с вами побеседовать о стандартизации. И как раз вот, зайдя в помещение «Радио говорит Москва», услышал, что, ну как косвенно, правда, но мой предшественник в этой студии данную тему затронул. Правда, он ее рассматривал несколько с другой стороны. Значит, он выяснил, что, о чудо, на самое... разные, даже на самые общепринятые вещи бывают у различных людей различные точки зрения. Причем некоторые из них настолько для нас неприемлемы, что мы с этими людьми не можем даже жить в одной стране и стремимся их либо стандартизировать под себя, либо выдавить из страны, либо выдавить из общества, каким-то образом маргинализировав или посадив в тюрьму, ну или в самом крайнем радикальном случае уничтожить, как это бывает в ходе гражданских войн. Собственно, гражданские войны потому и возникают, что в одном обществе возникает два различных стандарта. То есть, как правило, большая часть общества принадлежит к одному стандарту. И все остальные под него волей-неволей подстраиваются. Меняется стандарт, и общество, не замечая этого, подстраивается под новый стандарт. Но как только в обществе появляются два стандарта, которые поддерживаются примерно равными по численности, по возможностям, по силам, частями этого общества, сразу же оно оказывается на пороге гражданской войны, потому что для двух частей, для людей, значит, примерно одинаковых по численности групп, живущих в одной стране, оказывается неприемлемой жизнь вместе. Причем, если, поскольку это, как правило, бывает не этническое разделение, не территориальное, то очень сложно просто перейти к цивилизованному разводу. Ну, то есть нельзя же поделить между собой каждый город, каждую улицу, каждый дом и даже каждую квартиру, потому что часто бывает, что, сказать, принадлежность к разным стандартам проходит по одним и тем же семьям. Да, вижу, нам уже кто-то хочет по этому или по другому поводу высказать свою мысль. Добрый день, да, слушаю вас.
Добрый день, Юрий Москва.
Алло.
Да, вот у меня как раз по стандартам.
А, добрый, да, день, прошу, Юрий Москва. Да, слушаю вас.
Вот у меня как раз по стандартам. Угу. Вот смотрите, всю мою жизнь меня учили, что нациста место либо на виселице, либо в лагере пожизненно. Также говорили, и в том числе и Володин, что Азов – это нацистская организация и террористическая. Соответственно, их категорически надо либо расстреливать в ДНР, либо пожизненно ссылать, если их судят в России. Каким образом? И даже принадлежность любая к этой организации человека, он уже априори нацист. Каким образом получилось, что 40 нацистов, якобы которые там что-то там кого-то не убивали, обменяли из 7-тысячного фонда нашего пленных украинских, выбрали 40 нацистов и обменяли. Как, и под вот этими фальшивыми лозунгами, что за нашего солдата не жалко и 1000 отдать. Отдайте 1000. Бойцов ВСУ, отдайте 1000 за каждого нашего. Вы почему 40 нацистов отдали? Кто это объяснил нашему народу? Хоть какая-нибудь сволочь объяснила? Володин кричал, что мы не отдадим. Это как? Четвертое лицо в государстве. И как теперь Путин будет в глаза глядеть народ? Вот мне интересно, после всего этого.
Ну, Путин будет глядеть так же, как и раньше, через телевизор. Потому что очевидно, что посмотреть в глаза всему 140-миллионному народу при всем желании невозможно. Это первое. Второе, да, я согласен в том, что нашим политикам надо поменьше говорить, особенно поменьше говорить о вопросах, в которых они не разбираются, и поменьше делать радикальных заявлений, которые среди населения популярны, но потом приводят к тому, что то же самое население прибегает, и как это вы изволили выразиться, спрашивает, какая сволочь обменяла. Значит, а так, в принципе, от начала до конца все, что вы сказали, соответствует действительности, в лучшем случае, процентов на 10%. Вас никто не учил и не мог учить всю жизнь, что нацистам место на виселице или в пожизненном заключении. Значит, ну, хотя бы потому, что далеко не всех нацистов перевешали и пересажали, и даже Советский Союз далеко не всех нацистов привлек к ответственности. Более того, далеко не все получили там сроки, даже из тех людей, которые находились в Германии в составе НСДАП, СС, то есть организаций, признанных преступными, значит, априори преступными, то есть преступлением, как вы говорите, вот в том случае преступлением действительно было само членство в этой организации. Что касается Азова, мнение Володина не является законом. Он, конечно, представитель Госдумы, но он высказывает свое личное мнение как депутата, законодателя, представителя Госдумы. Но, насколько я помню, в России не был принят закон, который бы квалифицировал Азов как преступную организацию. Да, об этом говорили, но закона такого нет. Кроме того, это подразделение, официальное легальное подразделение Национальной гвардии Украины. Значит, вот американцы его квалифицировали как нацистскую организацию. Но это американцы его так квалифицировали. Значит, международные нормы требуют от нас отношения к любым военнопленным в соответствии с Женевскими и Гаагскими конвенциями, в том числе и к азовцам. Они в этом отношении ничем не отличаются. То есть их вину, каждого в отдельности, необходимо доказать. Нельзя сказать, как вы заявили, что если они там служат, то таким образом они априори являются нацистами и преступниками. Хотя бы потому, что на Украине, где они служат, Азов не является ни нацистской, ни преступной организацией с точки зрения местного законодательства. Более того, он преподносится местному обществу как просто лучшая, значит, самая подготовленная воинская часть Национальной гвардии Украины. И да, есть люди, которые туда идут просто потому, что они хотят быть лучшими. Они хотят служить в лучшей части. Потом они, может, в этом разбираются, может, не разбираются. Насколько я понимаю, 9 десятых людей, что в России, что на Украине, что в Австралии, это определение нацизма не дадут, и нацизм от ненацизма вряд ли отличаться серьезно. У нас многие выступают с вполне нацистскими лозунгами, значит, даже не замечая этого и считаясь антифашистами. Значит, это в том, что касается конкретно азовцев. Значит, вы говорите, давайте обменяем 1000 человек из ВСУ. Так в ВСУ полно нацистов, значит, которые совершают военные преступления, военных преступников, которых надо действительно сажать, потому что их преступления доказаны. Или, по крайней мере, могут быть доказаны. Соответственно, у нас пока что на данный момент в законодательстве не предусмотрена коллективная ответственность. То есть, если вы где-то служили, то вы автоматически за это отвечаете. В нашем законодательстве предусмотрена индивидуальная ответственность. Каждую отдельную вину надо доказать. Нельзя просто априори прийти и сказать, знаешь, дорогой, мне кажется, что ты нацист, поэтому я тебя посажу, да еще и пожизненно. Значит, у нас даже за взгляды не сажают. То есть, вот за демонстрацию нацистской символики вас посадят. Или могут посадить, по крайней мере. А если вы просто придерживайтесь нацистских взглядов, никому об этом не рассказываете, значит, там, нацистскую символику не демонстрируете, то об этом, во-первых, никто особенно и не узнает, а во-вторых, даже если узнают в узком кругу, да, то никаких мер к вам не будет приниматься, потому что вы не занимаетесь пропагандой и так далее. Значит, соответственно, каждая отдельная вина должна быть доказана. И в этом самом, если человек служил в вооруженных силах Украины, и даже не исповедовал нацистские взгляды, или не знал, что он их исповедует, а просто совершал военные преступления, обстреливал мирные города, там, убивал военнопленных или издевался над ними, значит, издевался над мирным населением, нарушал законы и обычаи войны и так далее, то его сажают и судят независимо от того, был он в Азове или не в Азове. Если человек служил в Азове, но нету доказательств, что он совершал военные преступления или он их вообще не совершал, то какие к нему претензии? Черт возьми, он служил в легальной, в легальной части. Это не правый сектор, который является нелегальным образованием и который в этом самом в России считается преступной организацией, признан преступной организацией. Это легальное вооруженное формирование Национальной гвардии Украины. Да, его, это самое, его создатели, его организаторы, значит, большая часть его, сказать, костяка, его членов придерживается нацистских взглядов, нацистских убеждений. Это правда. Поэтому о нем и говорили как о нацистской части, потому он в Соединенных Штатах признан именно нацистским подразделением. Но вина каждого в отдельности должна быть доказана. Значит, мы говорим, что Украина нацистское государство. Значит ли это, что там 20 или 25 миллионов человек, которые остались жить на Украине, являются нацистами и априори должны быть там расстреляны или посажены пожизненно, включая младенцев? По-моему, ответ очевиден, да? Что они не могут быть все поголовно нацистами. Но мы же говорим, что это нацистское государство. Потому что государство действительно нацистское. У власти там нацисты, исповедуют нацистскую идеологию, принимают нацистские законы там, и так далее и тому подобное. Вот точно так же и с Азовом. Значит, обменяли и обменяли. Если у вас будет пример, кстати, я не исключаю, что там обменяли и нацистов, которым место в тюрьме или в могиле. Значит, но пока что я не слышал ни одного примера, когда бы сказали, вот видите, вот этот вот мерзавец был обменен там. Значит, и вот доказательства его конкретных преступлений, лично его совершенных, а его взяли и обменяли. Там вот девицу обменяли до этого самого, до вот этого большого обмена 144 на 144, которая там в Азове обреталась. Там вопрос спорный, потому что ее вроде бы обвиняли действительно в преступлениях против человечности, значит, обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, значит, ей действительно грозила смертная казнь, если эти обвинения можно было доказать, если они были справедливы, потому что у нас тоже по сети часто гуляет много фейков. А потом ее взяли и обменяли. Вот там вот вопросы есть по поводу этого обмена конкретного. А по поводу обмена 144 человек, из которых 43, по-моему, служили до этого в Азове, ну, говорю, давайте по каждому конкретному случаю из этих 144 посмотрим, кого обменяли. А то, может быть, там у нас эти самые нацисты из ВСУ попали туда, а не из Национальной гвардии. Спасибо. Пока мы с вами беседовали... А, нет, вот кто-то опять звонит, да. Добрый день, слушаю вас.
Добрый день. Ну, вот вы немножко сами себе противоречите.
Да.
В таком случае, получается, вынести, как бы, ну, решение по данному человеку, да, военный он преступник или невоенный преступник, может только суд, правильно?
Совершенно правильно.
Так. Соответственно, а как могут следственные действия пройти там в течение недели, там, месяца, да, или как у них спрашивают, ты виноват, нет, не виноват. И их отпускают, этих азовцев, домой. Вы посмотрите, все соцсети их забиты теми вещами, такими словами, выражениями, да, что да, вот сейчас у нас подлечат в России, потом поменяют, и мы пойдем опять резать русских свиней. Как-то это, вот, вы знаете, выглядит очень как-то непонятно. И второй момент. Точно так же непонятно. Вот сегодня опять каждый день обстрелы России, каждый день мы слышим от правительства, что как было в Китае, да, последнее китайское предупреждение, если еще один раз вы нас обстреляете, мы будем стрелять по центрам принятия решений. Скажите, пожалуйста, когда наконец начнут стрелять по центрам принятия решений?
Спасибо. Значит, ну, во-первых, если вы посмотрите наши соцсети, там тоже далеко не мирные высказывания бывают, причем в большом количестве, начиная от самое всех убить и заканчивая всех сослать в Сибирь снег убирать. Значит, то есть если будем дергать высказывания из соцсетей, экстраполировать это на всю страну, то окажется, что соцсети друг друга стоят. Значит, это первое. Значит, второе, что касается того, что я сам себе противоречу. Я себе не противоречу. Суд может быть только в том случае, если у вас есть доказательства чьей-то вины. Вина заключается не в том, что они служили в Азове, а в том, что не совершали или не совершали военные преступления. Если у вас нету, вы им не можете предъявить какие-то подозрения, у вас нет никаких доказательств, то вы что будете, 100 лет ждать, пока у вас доказательства появятся? Или как вы их собираетесь собирать, эти доказательства? У вас нет доказательств, что эти люди конкретно виновны. По другим есть. Подозрения есть, свидетельства есть, доказательства. По этим нету. Их там из одного только Азова почти 1000 в плену было. Плюс всех остальных неизвестно сколько. 7, 8, 10 тысяч, непонятно. Потому что Луганск дает свои цифры, Донецк свои, Минобороны России свои. Суммировать их крайне сложно, так непонятно, кто у кого в плену. Значит, и кто дает сводные, кто не сводные, а кто только свои лично. Ну, где-то порядка 10 тысяч человек у нас в плену есть примерно. Значит, из этих пленных есть те, которые служили в ВСУ и совершали преступления. Причем даже не будучи нацистами по своим убеждениям и взглядам. Даже не зная, что такое нацизм в целом. Есть те, которые служили в Азове, были, носили там татуировки, точно так же, как, кстати, наши футбольные болельщики носили, значит, татуировки. Значит, были по взглядам своим ультраправые, но преступлений не совершали военных. Вы им татуировку предъявите? Так пока что у нас за татуировки нету этого самого ни пожизненного заключения, ни тем более расстрела. Значит, вот. Находятся они под одеждой. Значит, инкриминировать можно только демонстрацию нацистской символики, в лучшем случае. И то это самое не всем и не по каждому отдельно взятому этому самому случаю. То есть, опять-таки, это каждый раз надо заниматься упорным доказательством того, что эта конкретная татуировка была сделана умышленно для того, чтобы демонстрировать там и так далее и тому подобное. Значит, так вот, если у вас нет доказательств или даже нет подозрений, что человек совершал военное преступление, то их меняют. В других случаях, там, где такие подозрения есть, вот опять-таки, человек командовал там батареей, дивизионом или бригадой украинской артиллерии, обстреливал Донецк, отдавал приказы преступные. Он не нацист. Он просто отдавал приказы стрелять по городу. Вот по ним ведется следствие, им предъявляются обвинения, по ним будут суд, они, скорее всего, будут сидеть в тюрьме. Но, опять-таки, если еще следствие квалифицированно сработает. Потому что необходимо не просто прийти и сказать, вот видите, вот это вот нацист и враг народа. Необходимо собрать и предъявить доказательства. Так кого угодно, и меня, и вас можно объявить нацистом и посадить в тюрьму. Просто со слов. Ну, мы так решили. Вот, надо взять, предъявить доказательства и доказать это. Что касается обстрелов и этих самых, и ответов. Я уже сказал, что с моей точки зрения... Действительно, наше руководство слишком много, кстати, разговаривает над отдельные темы, о которых лучше бы помолчать. Потому что действительно идет война фактически, идут боевые действия. И спрашивать, скажите, пожалуйста, а почему это Украина стреляет по нашей территории? Глупо. Ну что, мы по ее территории можем сказать, она по нашей нет? Ну, понятно, что стреляет в ответ. Угрожать, что мы нанесем удары по каким-то центрам принятия решений, в свое время эта угроза адресовалась Вашингтону. Что если они будут себя плохо вести, то мы нанесем удары по центрам принятия решений. Где проходит эта красная линия, в которой они уже себя ведут плохо или еще ведут себя недостаточно плохо, мы не знаем, потому что удар по Вашингтону – это фактически начало ядерной войны. Значит, поэтому самому на Украине, значит, по штабам, там, где мы их находим, мы наносим удары. По городам крупным мы наносим удары. Значит, понятно, что никто не будет, по крайней мере, до начала осады стирать Днепропетровск или Киев в пыль. Так как они пытаются... Ну, они, кстати, Донецк тоже пока что не стерли в пыль. Стреляют, но в пыль не стерли. Хотя уже 8 лет стирают. Значит, то есть будут наносить удары действительно по этим самым, по тем местам, где войска, скопления техники, штабы там и так далее обнаружены. Обнаружены они кем-то предполагаются. Как у нас говорят некоторые, значит, радикально настроенные мыслители в кавычках, давайте разнесем правительственный квартал в Киеве. Ну давайте разнесем. А они сидят и ждут, значит, в этом самом здании Кабмина, в здании Верховной Рады. Там правительственный квартал... Значит, 4 здания. Рада, Кабмин, национальный банк и администрация президента, или офис президента, как сейчас называется, бывшая ЦК партии. Среди них находятся жилые дома. Ну, расстрелять этот квартал так, чтобы не заделали жилые дома, практически невозможно. Значит, уничтожить просто здание? Ну, ради бога. Они с удовольствием покажут руины правительственного квартала, пару-тройку разорванных в клочки гражданских, значит, воющее население, значит, и скажут, ну вот видите, что творят-то. Аналогичным образом, да, можно нанести удар там по этому самому, по Министерству обороны, можно нанести удар по Генеральному штабу. Они там не сидят и не ждут, когда по ним будет нанесен удар. Они находятся в командных пунктах. Спрятаны, надежно защищены. Если их можно вычислить и самое ударить и убить, ну хорошо. Значит, я вам напомню, что этого самого Дудаева ловили для того, чтобы убить примерно года два, если не ошибаюсь, если не больше. Значит, и только проведя сложную операцию, выведя ракету на телефон, его смогли убить. Так он был президентом маленькой Чечни, где и спрятаться-то почти негде. Она вся в размером меньше одной Киевской области. А здесь огромное государство, в котором в свое время Советский Союз приготовил большое количество надежных бункеров, ядерной защиты, откуда можно командовать самыми подразделениями в течение долгого времени, даже во время ведения атомной войны. То есть, рано или поздно, да, вот начнется осада городов, как было с Мариуполем там и так далее, их тоже будут стирать в пыль, если там будут сопротивляться. Просто потому, что иначе нельзя. Ну, идет война в жилых кварталах, значит, в вас стреляют, вы стреляете. Если артиллерия стоит в доме или за домом, значит, дом будет сноситься там и так далее. Но это, опять-таки, это не от хорошей жизни и не из чувства мести. Это просто потому, что по-другому победить нельзя. Если не будут уходить из городов, воевать в чистом поле, ради бога, никто эти города трогать не будет. Но, повторяю, заявление, мы будем бить по этим самым, по центрам принятия решений, значит, в восприятии населения выглядит примерно так. Они выстрелили по Донецку, мы снесли с лица земли Запорожье. Но так не было и не будет. Так, насколько я понимаю, у нас осталось примерно одна минута до этого самого, до новостей. Но я думаю, что мы успеем принять еще один звонок и ответим на него после новостей. Так, добрый день, слушаю вас.
Да, здравствуйте. По поводу военных пленных такое предложение. А если военные полевые суды вести? И по поводу разведных связей, ну, хотелось бы, чтобы артиллерийские дуэли были более, как бы, уничтожающие противника, всю его военную инфраструктуру, казармы, промышленность, мосты, которые являются основными для перевозки транспорта в этом военном, включая, наверное, там, на границе с Польшей, чуть ли, чтобы не шло вообще никакой, если туда материально-техническая помощь, ничего не шло. Как-то хочется более жестких мер с нашей стороны. На самом деле, чтобы Донецк перестали обстреливать, это безобразие кончилось. Особенно после вчерашнего, конечно, вообще нет слов. То есть хочется какой-то жесткой воли увидеть в нашей стране, чтобы прям как-то мощно взяли и нанесли им сильнейший урон. Вот так вот.
Так, я вас понял. У нас 10 секунд до новостей. Закончатся новости, мы вам ответим. Спасибо большое. Значит, уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Так, еще раз здравствуйте. Мы возвращаемся к обсуждению. Отвечаю на заданный перед новостями вопрос. Ну, во-первых, любому нормальному человеку хочется, чтобы война закончилась быстрее, с меньшими издержками. Именно поэтому в первые же дни начала спецоперации я говорил, что не надо морочить себе голову, рассказывать о том, как мы любим украинское население, как мы предлагаем армии поворачивать оружие против своего руководства. Надо вести нормальные, эффективные боевые действия. Значит, стремясь убить как можно больше противостоящих нам военнослужащих. Потому что только таким образом можно сломать моральный дух армии, значит, заставить ее, если уж не разворачивать оружие, то, по крайней мере, сдаваться. как можно быстрее, в как можно большем количестве. И только таким образом можно закончить боевые действия быстрее и с меньшими издержками. Я даже тогда говорил и писал, что получается так, что чем больше мы убьем, тем меньше мы убьем. Потому что убьем мы больше за короткое время, зато мы будем меньше вести боевые действия и меньше, соответственно, потеряем. Значит, но концепция была другая, а сейчас уже рассуждать на эту тему поздно. Значит, сейчас, кстати, имеем, что имеем, и воюем, как умеем. Значит, что касается... хотелось бы ответить. Ну, смотрите. Значит, в свое время американцы приняли концепцию террористических бомбардировок. То есть во время Второй мировой войны они исходили из того, что массовыми бомбардировками, уничтожением городов, бомбардировками, направленными не только и не столько против промышленности, сколько против мирного населения, можно сломить моральный дух воюющей нации и заставить ее капитулировать. И вот они отправляли, год за годом отправили тысячи бомбардировщиков, стирая с лица земли город за городом в Германии. И в результате сопротивление только крепло. Количество военной продукции, выпускавшейся германскими заводами, которые бомбили американцы, только возрастало. И падать начало только в феврале-марте 1945 года, когда, собственно, с одной стороны советская армия, с другой стороны западные союзники зашли на германскую территорию. И когда Германия лишилась источников сырья и части промышленности там, и так далее, только после этого начало падать военное производство. То есть, как выясняется, масштабный ответ с уничтожением массы городов, миллионов мирных жителей не приводит к достижению, сказать, победы. Ну, теоретически можно сказать, что можно перебить вообще всех и уничтожить вообще все. Значит, поскольку сейчас на Украине живет от 20 до 30 миллионов населения, это считая тех, кто там удрал, там, тех, кто в армии служит, там, и так далее, тех, кто сейчас в Европе, там, всех вместе. Значит, ну, или 25-35. Вот, значит, в реальности, думаю, в районе 25 миллионов, там, чуть, может быть, чуть ближе к 30. В общем, неважно. Значит, то, опять-таки, глядя на исторический опыт, значит, мы видим, что за 4 года, значит, Гитлер в Советском Союзе успел убить от 20, по данным Брежнева, до 25, по данным Горбачева, и до 27, по данным Путина, миллионов населения. Это цифры, сопоставимые с общей численностью населения украинского. Значит, то есть можно тоже сказать, если напрячься, то можно там, за 4-5 лет убить всех и разрушить все города. Ну, действительно, чего они стреляют в ответ-то по нам. Вот. Но в таком случае... Дальше возникнет вопрос, а мы же на этой территории тогда даже гарнизоны содержать не сможем. Это все-таки порядка 1500 километров в ширину, 2500-3000 километров в длину, большая территория, для того, чтобы послать туда достаточное количество войск, чтобы ее защищать. Ну, иначе же туда придут наши враги и там расположатся, да, я так понимаю. Значит, необходимо, чтобы там была соответствующая инфраструктура для жизни, потому что ну, армию в казармах еще можно каким-то образом, да, продовольствие к ней возить откуда-нибудь из Воронежской области. Это, конечно, дорого, но как-то пережить можно. Но армия – это же и жены, и дети, и всякие прочие родственники, которым надо детские сады, школы, значит, место для работы, там, для учебы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Где все это для них брать? Строить заново? Завозить туда людей с Камчатки? Каким образом тогда эту территорию обустраивать? Кроме того, я не случайно в самом начале начал говорить о стандартизации. Потому что мы мыслим в большей части. Общество мыслит крайне стандартно. То есть, что ему говорят, в то оно и верует. И именно поэтому мы обнаруживаем на Украине большое количество вполне себе русских людей, которые там даже не родились, не выросли, которые тогда прибыли в зрелом возрасте, которые сейчас ненавидят Россию, а прибыли они из России. Живут на Украине. Кто-то приехал в 30 лет, кто-то в 40. И сейчас Россию ненавидят, потому что, как они говорят, Россия напала на нашу страну, хотя Россия их родина. Почему они так говорят? Они так думают. Почему они так думают? Потому что человек подпадает под общественный стандарт. Если большая часть общества принимает такую точку зрения, то, как правило, индивидуум ей не противостоит. Он тоже принимает ту же самую точку зрения. Именно поэтому мы видим парадоксальную ситуацию на освобожденных территориях. Вот за линией фронта село, и там все против России. А здесь село, и здесь уже все за Россию. То село, которое за линией фронта освобождает, там народ посидел по норам 2-3 недели, посмотрел, обнюхался, и уже тоже за Россию. Но если туда придут американцы или австралийцы, значит, они будут, соответственно, там, за Соединенные Штаты или за Австралию и так далее. Да, не сразу, но с течением времени, значит, они тоже переформатируются. Потому что да, у нас на освобожденных территориях есть люди, которые нам сопротивляются. Мосты там взрывают, теракты осуществляют. Но их относительно немного. Хотя у них тоже есть какой-то уровень общественной поддержки. Там, не знаю, там 5%, 10%, но на что-то они опираются. Но большая часть общества изменила взгляды вместе с изменением флагов на башнях. Потому что оно попало под другой стандарт. И этот стандарт для него, в общем-то, тоже исторически приемлем. Оно совсем недавно, относительно недавно, по историческим меркам, это общество жило с нами в одном государстве, было частью такого же самого общества, как у нас. Относительно недавно, опять-таки, границы между Россией и Украиной были открыты. Люди туда-сюда переезжали, больших различий не видели. Ну, где-то жили лучше, где-то жили хуже, там, и так далее. Между собой женились, разводились, в гости к родственникам ездили. Вот сейчас это оборвано. Причем, опять-таки, родственники по ту сторону линии фронта, они ненавидят Россию. Родственники по эту сторону линии фронта, они уже ненавидят Украину. И с продвижением линии фронта меняется отношение населения, значит, потому что меняется стандарт. Поэтому, когда мы говорим, очень хочется ударить в ответ, ну, тут тоже надо понимать, что есть самая разумная достаточность. Мы, в общем-то, и так не особенно церемонимся. Если города защищаются, если ведутся боевые действия в городах, значит, если нам навязывают уличные бои, то никто не приходит с букетом цветов. Их обстреливают, бомбят, в пыль разносят и будут разносить. И это самое, если будет обороняться 5-миллионный Киев, так же, как оборонялся 600-тысячный Мелитополь, то от Киева останется не больше, чем от Мелитополя осталось, и от Одессы, и от Днепропетровска там, и так далее. Вопрос же не в том, любим мы или не любим. Вопрос в том, как ведутся против нас боевые действия, потому что это в определенной степени определяет и наш ответ на эти самые боевые действия. Вот. Значит, поэтому между «хочу» и «могу» дистанция огромного размера. И государство, в общем-то, это менее эмоциональная структура, чем общество, и тем более, чем отдельный человек. Государство более рациональное, более прагматичное. Оно всегда думает о том, а что будет после того, как? Ну, вот мы в войне победили, да? Территория наша. Что с ней делать? Как ее осваивать? Какие люди будут этим заниматься? Какие ресурсы надо будет в это дело вложить? Там, и так далее, и тому подобное. Значит, поэтому оно стремится, как правило, сохранить как можно большее количество жизней, потому что сегодняшние враги иногда, а может быть и зачастую, это завтрашние граждане. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, для каждого здесь подход индивидуален будет, да? Но, тем не менее, это так и есть, потому что в Херсонской, в Запорожской областях уже началась раздача паспортов. Не сомневаюсь, что и в Харьковской она будет, и в любой другой области, которую займут российские войска, будет начинаться раздача российских паспортов, и будет, как минимум, сделана попытка интегрировать ее в Россию. Так, спасибо. Следующий вопрос. Добрый день, слушаю вас.
Немножко не совсем правильно ответили на вопрос радиослушателя. Он не говорил о уничтожении населения. Он говорил об уничтожении инфраструктуры. И инфраструктура, допустим, не ключевой для жизни, да, а ключевой для доставки вооружения, таких как мостов, да, железнодорожных, каких-то там подстанций, скажем так. Второе. Энергетика – это жизнь промышленности, да, то есть подпитка вооруженных сил и вообще всей инфраструктуры. Не обязательно, допустим, уничтожать атомную электростанцию, да, можно уничтожить там подстанцию, скажем так, ЛЭП, там какие-то энергетические переходы. То есть даже уничтожив в Киеве какой-то мост, да, это создаст определенные сложности там в объезде, да, это дополнительные, скажем, траты бензина, солярки, то есть там, которые должны пойти в армию, а будет вынуждено идти там населению на доставку там населению продовольствия или еще что-то такое. Это во всех военных учебниках, скажем так, написано. А у нас почему-то как-то это все обходит стороной. И плюс ко всему прочему, даже совершенно непонятно, чисто с экономической стороны, вот найдется, допустим, на Украине какой-то там деятель, который захочет уничтожить трубопровод газотранспортной системы. Да? Вопрос у меня вот возникает чисто экономический. По закону, как бы Украина должна компенсировать какие-то, ну, ушел газ, да, там простой транзит газа, да, должна оплачивать. Кто это будет оплачивать? Почему об этом, как бы, не говорится, не думают, какие-то участвуют, да. Ну, как-то все, в общем-то.
Да, спасибо. Значит, ну, во-первых, про инфраструктуру, конечно, очень хорошо и интересно. Только расскажите мне, как отличить гражданскую инфраструктуру от военной? Вы говорите, там, мосты, подстанции, там, и так далее. Значит, они будут вынуждены больше тратить на гражданских. Это вы так думаете, что они будут вынуждены больше тратить на гражданских? На самом деле, гражданским они скажете, вы подыхаете с голоду, потому что Россия сломала мост. А тратить они будут на военных. Они этого, кстати, не скрывают. Они вот давеча сказали, что скоро закончатся мужчины к концу года, поэтому будем призывать на войну женщин. Потому что воевать надо дальше, до последнего украинца. И будут призывать там до тех пор, по крайней мере, пока общество согласно, общество будет еще какое-то время согласно, а может быть еще долгое время, будут призывать и отправлять на войну, чтобы их там убивали. Как можно больше. Вполне прагматично. Исходя из вполне прагматичных соображений. Значит, чем больше мы там убьем, тем больше людей потом будут нас ненавидеть. Значит, соответственно, они либо уедут, либо будут тихо злобствовать и воспитывать следующее поколение тоже в таком же тихом злобствовании. Значит, ну, чего наши враги должны по этому поводу беспокоиться? Они же тратят жизни населения Украины, а не своего населения. Тем более, что руководство Украины, для руководства Украины население Украины тоже не свое, а чужое. Значит, по поводу, опять-таки, инфраструктуры, как это обычно бывает, да, когда население не жалко. Вот, вы вспомните блокаду Ленинграда. Значит, население там вымирало с голоду. Где-то только с весны, лета 42-го года ситуацию удалось стабилизировать, когда значительную часть вывезли, значит, а для оставшихся наладили, в общем-то, более-менее нормальные поставки продовольствия. Но где-то около полугода население вымирало с голоду. Но армия получала свой паёк, и патроны, и снаряды армии подвозили. Значит, потому что армия должна сопротивляться. То есть, когда вы уничтожаете любую инфраструктуру, то в военных условиях это в первую очередь бьет по населению. Кстати, везде так, абсолютно. И у нас так же будет. Если командование будет делать выбор между армией и гражданским населением, оно сделает выбор в пользу армии, потому что армия защитит гражданских, остатки, кто доживет. А вот если делать выбор в пользу гражданских, то армия победить не сможет. Поэтому и там точно так же будет. Там, что касается там, мостов в Киеве там, или еще где-то, ну, не знаю, наверное, что-то из них можно разрушить. Вот, а может быть, даже и все. Но вот я смотрю, как упорно, значит, стреляли. Сейчас в последнее время не слышу, может, опять стреляют. Но как упорно стреляли по мосту в Затоке, я не знаю, Были ли вы там когда-то? Я там когда-то ездил. После 10 класса я там отдыхал. Значит, это колея, значит, для дизель-электропоезда, который связывает Одессу, значит, туда там на Измаил, Лени идет там и так далее, вот в том направлении, значит, в Южную Бессарабию. Значит, и мост переброшен через один из лиманов. Относительно небольшой. Насколько я помню, на него потратили ракет 20, он продолжал работать. Ну, то есть, выводили из строя, его опять запускали, выводили из строя, его опять запускали, выводили, опять запускали, там и так далее. Значит, разбомбить мосты вдребезги, все, которые ведут через Днепр, ну, довольно сложно. Их даже во время войны не разбомбили, а взорвали. Вот. Для этих самых, для военных нужд, ну, будут наводить понтонные мосты. Но как-то будут обходиться. Да, будут тратить значительно больше сил, энергии, там, всего остального, но как-то обходиться будут. Вот. Сколько понадобится, опять-таки, боеприпасов, сил, энергии, значит, для того, чтобы уничтожить все мосты, которые ведут через Днепр, тем более, что это стратегические объекты, они должны быть прикрыты следствием ПВО. Мне даже трудно сказать. Опять-таки, это будут силы, которые отвлечены непосредственно с фронта. Значит, каждая ракета, потраченная на мост, это ракета, которая не ударила по складу с боеприпасами. Это ракета, которая не ударила по скоплению техники там, и так далее и тому подобное. Значит, ну, количество ракет, количество носителей у нас тоже не резиновое. Значит, соответственно, приходится выбирать, почему стрелять. И, соответственно, военные выбирают цели по своему усмотрению. Я не знаю, они передо мной не отчитываются, да, поэтому я не знаю, насколько они эффективно эти цели выбирают, насколько они эффективно решают свои задачи. Но понимаете, если мы платим деньги военным для того, чтобы они нас защищали, значит, ну, наверное, им надо хотя бы минимально доверять, когда они принимают свои решения о том, куда стрелять, почему стрелять, каким образом стрелять. Потому что иначе тогда нам надо срочно распустить всю армию и набрать новую, которой мы будем верить. А как иначе, если мы говорим, они не туда стреляют, значит, не по тем попадают, значит, а то, что мы хотим разрушить, они не разрушают. Сейчас много говорят о том, что в этом самом, что вот стреляют по Донецку, да, но 8 лет, когда самые шли обстрелы Донецка, не такие, как сейчас, значит, в основном послабее, хотя бывало, были и сильные обстрелы. 8 лет, когда мне задавали вопрос, в том числе и в этой студии, почему наше руководство не признает Донбасс, ДНР, ЛНР. Я спрашивал, что будет от признания конкретно, что понимается. Украинцы не будут стрелять по Донецку. Я говорю, почему? Потому что мы его признаем, значит, будем защищать. Я говорю, хорошо, защищать и защитить, да, это разные вещи. Это глаголы, соответственно, несовершенного и совершенного вида. То есть защищать не значит защитить. Защитить – это процесс, надо отодвинуть вражеские войска от города там, и так далее. Значит, здесь тысячи военных экспертов рассказывали мне, как я плохо разбираюсь в вооружении российской армии, как она за 2 секунды, значит, может захватить даже Львов, не говоря уже о Париже. А уж отодвинуть украинские войска от Донецка – это вообще не проблема. Теперь те же самые военные эксперты спрашивают, скажите, пожалуйста, почему мы не отодвинули? Ну, потому что это война, это боевые действия. У нас свои планы, у них свои планы. И это самое, и добиться победы зачастую бывает достаточно сложно, тем более ограниченными силами, которыми действует Россия. Россия действует профессиональной армией мирного времени. Опять-таки, да, у нас есть люди, которые говорят, а давайте мы проведем мобилизацию. Давайте. Давайте мы, значит, призовем 3-4 миллиона человек в армию. Значит, где-то с полгода пообучаем их в тылу. Потом бросим на фронт. Ну, вначале они будут нести достаточно высокие потери. Значит, потом попривыкнут. Значит, начнут воевать более эффективно, у нас будет много сил, мы с Украиной быстро покончим за пару-тройку месяцев. Ну, в сумме полгода еще пара-тройка месяцев, это где-то 8-9 месяцев, которые нам для этого понадобятся. 8-9 месяцев – это 4 миллиона человек будут изъяты из экономики, отправлены на фронт. Значит, в течение этого же количества времени, как минимум в 4 миллионах семей, а скорее всего больше, отношение к боевым действиям будет совсем не такое благостное, как сейчас. Будут спрашивать не почему стреляют по Донбассу, а почему у нас опять 3 человек наших на фронте убили, там же и мой может оказаться среди убитых. И неважно, какие будут потери, 1 человек в месяц или 100 человек в день. Будут спрашивать, почему потери такие высокие, как это было в Афганистане, там, где потери вообще были фактически потерями армии мирного времени. Вот. То есть много будет сразу же, так сказать, разных проблем и неприятностей. В том числе в обществе, которое сейчас, в той части общества, вернее, которая сейчас требует быстренько мобилизоваться и отправить побольше людей на фронт, чтобы как можно быстрее, так сказать, задушить самую Украину. То есть любое решение, да, оно несет какие-то позитивные моменты и какие-то негативные. И очевидно, дело государственной власти, тем более дело военной власти, добиваться максимального баланса этих самых позитивных и негативных качеств. На данном этапе мы наступаем, на данном этапе мы побеждаем, на данном этапе мы освобождаем города на Украине. Ну, не так быстро, как хотелось бы, конечно, жаль. И с большими издержками, чем хотелось бы, конечно, в том числе, кстати, и в первую очередь для населения Украины. Но, опять-таки, это население само сделало свой выбор. Ему пытались провести спецоперацию в режиме абсолютно щадящем. Но даже там, где российские войска уже прошли, в Черниговской, в Сумской области, значит, население продолжало, значит, подчиняться местным органам власти, которые подчинялись Киеву, и не спешило переходить, так сказать, на сторону добра. В Херсонской области понадобилось 1.5 месяца для того, чтобы уболтать население, значит, чтобы оно стало, значит, нормально относиться к России, значит, почувствовало себя опять русскими там, и так далее. Значит, но для этого ее понадобилось занять достаточным количеством войск еще, ко всему прочему. Для того, чтобы фактически, значит, во всех крупных городах поставить гарнизоны. И то там до сих пор мосты периодически взрывают. Значит, то есть оно сделало свой выбор. Мы тоже сделали свой выбор. Сейчас пытаемся, значит, решить проблему окончательно и кардинально. Как ее решим, насколько решим, это, опять же, покажет время и развитие событий. Ну, насколько я понимаю, пока что у нас вариант один. Надо действительно добить режим до конца и ввести на Украине новые стандарты. Возможно, не на всей Украине, потому что не исключаю, что действительно крайний Запад может отойти к Польше. Там какие-то там 3, 4, 5 областей, возможно. Там к Польше, к Румынии, к Венгрии. Значит, возможно, на всей Украине. Но только введя новые стандарты, перестандартизировав это общество, можно говорить о том, что мы провели денацификацию, что мы ликвидировали полностью угрозу, исходящую с этой территории, там, и так далее. А до этого мы находимся в процессе. А процесс, к сожалению, зачастую бывает достаточно болезненным удовольствием. Так, ну на сегодня у нас с вами время вышло. Так что спасибо всем за эфир. До свидания, до новых встреч.